Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость – монахиня Ефимия Пащенко, писательница и врач. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Наше досье.
Монахиня Ефимия Пащенко родилась в Архангельске в 1964 году. Окончила Архангельский государственный медицинский институт. Работала терапевтом в доме престарелых. В 1981 году закончила курсы корреспондентов при редакции областной газеты «Правда Севера». С того же времени публиковалась в областной газете. Автор ряда научных работ по геронтологии Европейского Севера России и краеведению. Приняла монашество в 1993 году. Заочно окончила Свято-Тихоновский богословский институт. В 2012 году переехала в Москву. Работает неврологом. Автор более 150 рассказов и статей на краеведческую и литературоведческую тематику, а также ряда книг в жанре детектива и фантастики.
Вы не поверите, я вчера засыпал и хотел вот с редактором, продюсером нашей программы как-то хотел спросить его, и это я очень хорошо помню, а что у нас не бывает, матушек? И... То есть бывает, ну, очень редко. У меня, вы, например, моя первая гостья, вот монахиня, лично у меня. Вот, а, вот стоило подумать вчера вечером, пожалуйста. Вот, да, монахиня Ефимия. Да. А, матушка, вы ведь изначально по образованию вы врач.
Изначально, да, по первому образованию я врач.
Вы врач какой специальности? Вы...
Невролог.
И сейчас работаете неврологом?
И сейчас работаю неврологом в одной из московских поликлиник.
Родились вы далеко на севере, в Архангельске.
Да, это моя родина.
И да, и ваше произведение, я, к стыду своему, ни одного не прочел, но да, но я зато прочел о произведениях. Большинство из них, можно так сказать, посвящены Архангельскому краю, северному. Вот, и мы знаем, что это удивительная природа. Расскажите, пожалуйста, немного вот о вашей жизни в Архангельске.
Ну, это была самая обыкновенная жизнь. То есть, родилась, потом училась в школе сперва, потом в институте, потом крестилась, потом воцерковилась, потом в храме пела, воскресную школу вела, на богословских курсах преподавала. Жизнь была самая обыкновенная. То есть, моя жизнь вообще достаточно не богата на события, поскольку, наверное, это больше такая внутренняя, творческая жизнь. По моим текстам это видно. То есть, да, описан город Архангельск. Правда, это не совсем Архангельск. Это некий город Михайловск. В нем угадывается Архангельск, потому что мой родной город назван в честь архистратига Божия Михаила. И 21 ноября по новому стилю праздновали семенины моего родного города. Он угадывается, но город у нас самый обыкновенный, тихий, спокойный, провинциальный город с размеренной жизнью. К сожалению, вот эта наша старина, изначальная архангельская, она сейчас постепенно исчезает, разрушается, деревянные дома заменяются каменными. Легендарные деревянные мостовые уже практически отошли в прошлое. Но да, Архангельск известен тем, что там деревянные мостовые, дороги мостили досками.
И дворы, кстати, тоже.
И дворы.
Мы можем нашим слушателям напомнить, что вы прекрасно это можете видеть в фильме «Любовь и голуби», потому что это все снималось на вашей земле, на Архангельской, и там как раз вот этот деревянный настил во дворе у них. Вот. Уж не знаю, почему. Может быть, ноги мерзнут или почему?
Нет, потому что у нас болото, грязь. И по весне, и по осени, во время половодья, во время таяния снегов, во время дождей, естественно, дороги раскисали и разбухали, и пройти по ним – это, в общем-то, достаточно тяжело. Ну, недавно, кстати, одна из эстрадных групп в Архангельске это озвучила очень интересно. Они выпустили клип «Город на севере страны». И вот там показана дорога, грунтовая, разбитая, с лужами, в которую, значит, в эти лужи артисты с самозабвением окунают друг друга. Так эта дорога находится в самом центре города Архангельска.
Да,
сохранилась. Ну, там сейчас идет стройка, поэтому, в общем, неудивительно, что пока ее не замостили. Но такой эта дорога была и прежде, когда там стояли деревянные дома.
Вы, будучи краеведом, пишете о таких дорогах? Нет же, вы пишете о чем-то другом.
Вот, естественно,
а что для вас самое главное? Да, расскажите.
Самое главное, ну, мне сложно сказать. Скорее всего, самое главное, как, в общем-то, в творчестве любого православного автора, да и не только православного, но верующего автора, может, даже который не позиционирует себя православным, ведь не позиционировал же себя, допустим, православным писателем Пушкин, но у него же это есть, это отношение человека с Богом, отношение человека с Богом и отношение человека с людьми, то есть вот как раз то самое, о чем говорит Спаситель: «Возлюби Бога всем сердцем своим и ближнего, как самого себя». Вот это главное в моих текстах. Но дело в том, что эти отношения людей с Богом и с ближними выстраиваются в моих текстах по-разному, и в зависимости от того, что для человека главное – Бог, ближний или он сам – себя любимого любит, тем и кончается история. То есть, либо это крах, это жизненная драма, либо это победа.
Когда речь идет о победе, да, что вы вкладываете в это слово? Есть же тоже, понимаете, как в нашей литературе, особенно в том ее сегменте современной литературы, который называется православной литературой, да, очень часто бывает так, что читаешь произведение, и есть ощущение, что автор заранее знает все ответы, читателя, так сказать, так, ну, неприкрыто подводит к этим уже заранее готовым ответам. Вот элемента художественного поиска там нет, а потому произведение больше похоже на проповедь, чем на, собственно, художественное какое-то творение, да? Как вы для себя решаете задачу, особенно в том, что касается победы? Ведь не секрет, что, ну, трудно бывает, наверное, художнику показать, как сказать, вот хороший финал, чтобы он не был таким слишком уж благостным, в том случае, если речь идет о таких тонких материях, как вера. Вот там, где есть конфликт, там все понятно. Там, где все как-то вот благостно и хорошо, там возникают вопросы.
Знаете, для меня вот та тема, которую вы сейчас подняли, она стояла очень давно, с детства. И я люблю вспоминать этот пример, но это не мое творчество, это творчество Ганса Христиана Андерсена, христианнейшего писателя-сказочника. Есть у него такая сказка «Русалочка», и все мы ее в детстве читали в цензурированном варианте. История известная: русалочка полюбила принца, пошла на ряд жертвенных поступков для того, чтобы принц ее полюбил, но принц ее не полюбил, и русалочка отвергла последний шанс оставить, сохранить себе жизнь ценой убийства принца, и погибла сама, растворилась, превратилась в морскую пену. Трагический конец, совершенно трагический. Но дело в том, что на самом деле «Русалочка» – это сказка с хорошим концом. Если читать ее в подлинном варианте, без цензурных купюр, без правок, а там речь идет о другом. Это история о превращении русалки в человека, скажем так, о становлении человека, о том, как стать человеком. И главной целью русалочки была отнюдь не любовь принца. Она хотела стать человеком, если точнее, обрести бессмертную душу. Да, принц ее не полюбил, да, она погибла, но Господь вознаградил ее жертвы, и русалочка получила шанс обрести через сколько-то столетий бессмертную душу. Это счастливый конец, потому что, потеряв нечто второстепенное, да, любовь принца – это второстепенное, она обрела самое главное, она обрела бессмертную душу, она обретет рай. Дело в том, что я человек еще советского поколения, советского воспитания. В те времена часто в литературе звучала такая тема, тема моральной победы героя. Героя могли убить, но, тем не менее, он погибал непокоренным, он погибал, не изменив себе. Если этому придать религиозный контекст, ну, собственно, взять жития святых мучеников. Ведь они же погибают, ведь их же убивают страшно, жестоко, мучительно. И тем не менее, конец у житий подобных, у житий мучеников, у житий преподобных, он счастливый, этот конец, потому что на земле жизнь временная, а там вечная. И вот как раз эта тема в моих текстах часто звучит. То есть человек вроде бы кажется несчастным, а на самом деле он счастлив, потому что он одержал самую главную победу, которую может одержать человек – остаться собой, остаться с Богом, обрести рай.
Спасибо за такой ответ. Мне приятно слышать, что речь идет о победе совершенно другого такого свойства. А про русалочку, если бы, понимаете, мне кажется, что если бы мы в детстве читали не редуцированный вариант, а вот этот настоящий, то в сознании многих современных женщин не было бы вот этого крена очень серьезного, связанного с тем, что любовь – это обязательно жертва, и я буду счастлива только в том случае, если мне будут делать больно. Знаете, такое мазохистское вот такое восприятие жизни, оно же закладывается сказками. И по поводу русалочки современные психологи очень возмущаются. Если бы они знали ее в подлинном варианте, я думаю, что разговор был бы совсем
вы
другим.
Вы знаете, на самом деле была еще другая книга, которую многие из нас читали, особенно люди более старшего поколения, чем вы с вами. Это «Хижина дяди Тома».
Прекрасная книжка.
Там же та же самая тема. Нам говорили, что дядя Том – это безответный, забитый холоп, который позволяет себя обижать, унижать, который позволяет себя убить. Но на самом деле это истинный христианин. И вот, кстати, глава, в которой плантатор Легри, последний хозяин дяди Тома, предлагает дяде Тому выбор – либо мучительная смерть от рук его слуг Сэмба и Квимба, либо предательство. Дядя Том должен выдать местонахождение двух бежавших рабынь. Он знает, где спрятались женщины. Они спрятались на чердаке дома Легри, но он отказывается их выдать. И вот эта глава о гибели дяди Тома, она носит заглавие «Победа», и эпиграфом к этой главе, он, правда, выпускался в советское время, слова «Благодарение Богу, давшему нам победу». Вот ведь как. «Хижин дяди Тома» мы все читали. Понятно, что нам не говорили об этом, но что эта книга религиозная, что речь идет о моральной победе, но ведь на подсознательном уровне это так. Да, нас воспитывали на других книгах, но, тем не менее, та же тема – моральная победа героя. Купить себе жизнь ценой предательства или сам погибай, а товарища выручай. Скажем так, хотя бы. Ну, а что касается вот этого садомазохистского отношения к жизни, ну, понимаете, это такой род самолюбования, самопозерства.
Кстати,
корчить из себя мученицу, корчить из себя страдалицу, возбуждать к себе интерес, сострадание – это актерство, это игра, не более того. То есть русалочка тут, поверьте, ни при чем, абсолютно ни при чем. Это просто игра. В свое время святитель Игнатий Брянчанинов очень нелицеприятно высказался о женщинах, но, понимаете, отчасти он был прав, что в женщинах с особенной силой проявляются три страсти – тщеславие, сладострастие и лукавство. Последние прикрываются две первые. Ну, действительно, лукавство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем разговор о книгах. Ну, о сказках мы уже поговорили, теперь пора переходить, я думаю, к иным жанрам, которыми вы пользуетесь, владеете. Вы пишете детективы и фантастику, верно?
Да, детективы и фэнтези.
И фэнтези, да. Все-таки фэнтези. Монахиня, которая Матер пишет Браун. Детективы, это такой отец Браун у вас, да, получается?
Нет, это не отец Браун, и, собственно, я пишу детективы, но героями этих детективных историй являются отнюдь не монашествующие люди, а православные, и не только православные. Ну, это, скажем так, детективная история из жизни богоспасаемого Града Михайловска. Вообще, я не думала, когда начинала их писать, что это разовьется в целый краеведческий детективный сериал, который сейчас насчитывает около десятка текстов. Собственно, первый рассказ, он назывался «Свидетели». был о том, как некая православная женщина, Нина Сергеевна, врач, между прочим, которая пописывает статейки и рассказики для Михайловского епархиального вестника, некоторые ошибочно отождествляют эту Нину Сергеевну со мной, но на самом деле это скорее шарш на меня, решает расследовать историю о гибели священника во время гонений на веру. Священник на допросе признался, что он организовал в селе антисоветскую группировку, усилиями которой в этом же самом селе была устроена антисоветская сходка. И вот священник был арестован после этой сходки и погиб в лагерях. Дальше она опрашивает нескольких людей, которые либо знали этого священника, либо слышали о нем от своих родителей. И выясняется совершенно другая история. Хотя, казалось бы, да, вот мученик организовал сопротивление безбожной власти, а история-то в другом. История о том, как священник, которого не любили в селе, над которым издевались, он пил, защитил арестованных крестьян. Сходку устроили крестьяне, священник в ней не участвовал, не имел никакого отношения к этой сходке. Но он объявил себя организатором этой сходки, надеясь, что тогда крестьян отпустят. Он решил взять вину на себя, вину людей, которые его обижали, которые его притесняли, которые его не любили. Это подвиг. Но это подвиг другого рода. Может быть, даже больше, чем тот, который изначально представлялся Нине Сергеевне, потому что человек не просто пошел на смерть за друзей, он пошел на смерть за тех, кто был его врагами и кто относился к нему враждебно. Дальше была целая серия еще рассказов и повестей, даже была такая трагикомическая повесть «Отравленный источник» о том, как Нина Сергеевна вместе со своим бывшим коллегой, ныне священником отцом Александром, пыталась устроить на острове Лихострове, который находился рядышком через реку от города Михайловска, ну, на самом деле это Кегостров, реальный остров, она пыталась организовать там приход. Ну, дело в том, что у священника и у Нины Сергеевны были не столько планы просветить светом Христовой веры тамошних жителей, не столько спасти их от поголовного пьянства и отчаяния, потому что на Лихострове у жителей не было работы, там лесозавод закрылся, народ спивался. Это реальная история из жизни.
Это наша реальная жизнь, в принципе.
Кегострова, да. Но почему отравленный источник? Дело в том, что это произведение является таким своеобразным полемическим ответом на повесть одной моей современницы, знакомой православной писательницы, которая называлась «Святой источник», где две женщины решали все свои личные духовные проблемы, найдя святой источник, заброшенный в селе. А здесь источник отравленный. Да, там фигурирует легенда о чудотворном источнике, но речь совсем о другом. Что это за отравленный источник? А это сердца. Сердце Нины Сергеевны, да, и сердце отца Александра. Ведь они родили не о том, чтобы на Кегострове, Сирич-Лихострове, люди вернулись к Богу, люди обратились к Богу, люди, наконец, обрели смысл жизни, надежду жизни. Они родили о собственной выгоде, а из отравленного источника течет отравленная вода. И из сердца, в котором кишат страсти, ничего доброго не выйдет. Это опять-таки известные слова Спасителя, что из сердца человеческого изнутрь исходит скверна. Греховные страсти – вот отравленный источник.
Маршечка, скажите, пожалуйста, а вам не предлагали написать сценарий, экранизировать ваши книги, потому что вы рассказываете эти истории и пишете эти истории удивительные, а у нас же телевидение очень падкое на такие штуки.
Ну, буду надеяться с Божьей помощью, что когда-нибудь найдется человек, который сделает сериал по детективным историям этим, именно на реалиях города Архангельска. Я буду на это надеяться, если Господу угодно, может быть, найдется такой продюсер.
У меня вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы врач, и тем не менее вы занимаетесь таким серьезным писательским трудом, творчеством. А вот врач, на ваш взгляд, это творческая профессия?
Конечно, я так считаю.
Я тоже так считаю. А вы почему так считаете?
Я считаю, потому что работа врача, даже поликлинического, в идеале это работа художника. Работа писателя, да. То есть, когда к человеку применяешь индивидуальный подход, это не значит, что я, да, действительно, каждого больного там лечу с учетом всех его особенностей. На приеме и времени нет. Но при сборе анамнеза, при осмотре, естественно, учитываешь особенности личности этого человека, организма этого человека, возраст, аллергологический анамнез, сопутствующие заболевания. И тогда
это
уже...
Это у вас так прием, я прошу прощения, перебиваю, должен часа полтора на одного человека длиться. Да. А как вы справляетесь-то за эти 12-15 минут теперь положенных?
Навык. У меня же большая практика, у меня большой стаж.
Это правда, да.
Поэтому, естественно, что я... обращаю внимание на детали. То есть здесь приходит на помощь опыт старых врачей, которые умели ставить диагноз больному при виде того, как он держится, как входит в кабинет, как он выглядит, как он говорит. Кстати, этот метод до сих пор во многих случаях работает. И бывает, что когда задаешь человеку вопросы касаемо течения его заболевания, то оказывается, что причины их духовные. Нет, речь идет вовсе не о том, что за тот или иной грех человека постигает то или иное заболевание. Но, вы знаете, я люблю этот пример жизни святителя Луки, воина Ясенецкого, он хрестоматийный. Когда к нему на прием пришла молодая девушка, хирург, его коллега, и сказала, что ее мучает неврастения. Она описала симптомы этого заболевания. Да, все сходилось, своего состояния. Все сходилось, жить не хочется, тоска. Желания нет ничего делать. Но святитель Лука, он был мудрым человеком. И он спросил ее. Очень странный вопрос он ей задал. Это был вопрос о том, чем она живет, какие у нее жизненные интересы. Выяснилось, что интересы сводятся к двум вещам. Прежде всего, хирургия, ну и немножко искусство. Это, видимо, она добавила из деликатности. И святитель Лука воскликнул, что как? Вы живете только хирургией, но так же нельзя. Понимаете, трагедия людей зачастую в том, что они уходят в свою болезнь, уходят в свои житейские проблемы, утопают в них, они не пытаются изменить ситуацию, они не пытаются отвлечься, развлечься, не пытаются выбраться вот из этого болотца, из-под этого одеяльца, куда они спрятались и дрожат. Я не говорю сейчас о самом главном, о том, что они не спешат пойти в храм, помолиться, исповедаться, причаститься. Это самое главное. И этого тоже нет.
Бывает, что человек приходит в храм, исповедуется, причащается, а лучше ему не становится. Вот то, что вы описали, как словом «болотце», наверное, есть и более сильное определение «ад внутри», например.
Да, это, насколько помню, у Ричарда Баха в «Чайке» по имени Джонатан Ливингстон. Ад, который ты создал внутри себя.
Совершенно верно. И, вы знаете, мы так или иначе, люди, живущие в ритме мегаполиса, большого города, периодически ощущаем в себе это состояние. И это вещи, которые, как мне кажется, они не всегда решаются приходом в храм. Они иногда требуют вмешательства профессиональных врачей. И мудрые священники как раз-таки, да, не отрицают то, что на помощь им могут приходить и психологи, и невропатологи, и профессиональные специалисты в этом смысле. Но исповедь причастия, безусловно, это основа жизни для всякого человека, который себя считает христианином или хотел бы таковым быть. Но все-таки нужно, мне кажется, какой-то баланс соблюдать. Ну, вот, то, что вы при этом врач, мне вот это так интересно, вы... А ваши пациенты знают о том, что у вас такая духовная жизнь, что вы книги пишете?
Практически нет, я не афиширую это.
То есть вы принимаете пациентов в медицинской форме?
Конечно,
скажем так.
Конечно.
В медицинском облачении, я чуть не сказала.
В медицинском белом халате. с молотком в руке, конечно.
Ага. А зачем молоток-то, я никак не...
А невролог же
коленочки,
молотком смотрит.
Коленочки надо смотреть.
А надо, чтобы было что или чтобы чего не было?
Ну, это уже нюансы осмотра, но суть в том, что неврологу полагается молоток. И это единственный врач, который может на приеме больного молотком побить. Молоток у меня интересный, но я его, жалко, не принесла. Там я еще гравировку на ручке сделала смешную. Народ смотрит, улыбается. С одной стороны, мы кузнецы и дух наш молот, с другой куем и счастье ключи.
Мне бы хотелось вернуться к теме, которую мы с вами в предыдущем вопросе затрагивали. Вы пересказывали фабулу вашей истории про Нину Сергеевну. И я просто смотрела на как раз заголовок «Ревнитель истины» или «Не зная броду», ваш рассказ прозаический, где описывается ситуация с игуменом Геннадием, в миру Юрием Плотниковым, который по стилистике своей напомнил мне то, о чем вы говорите. Человек вроде бы, да, в сане, да, он монах, при этом, как вы черным по белому прописываете, искал он не монашеской жизни, а искал быстрого продвижения по карьерной лестнице. Вы сами монахиня, вы пишете о таких вещах, да, вот только что вы рассказывали историю про священника, который, ну, искал тоже не, как это сказать, не пастырского такого служения, а чего-то совсем другого. Вам, простите, ничего не высказывают за такие вещи? Когда вы это все начинаете писать?
Бывает. Я слышала такие отзывы, но дело в том, что это все зависит от степени адекватности читателя. Потому что самая беспристрастная книга, в которой показаны немощи верующих, это Священное Писание. Это Ветхий и Новый Завет. Где мы видим на протяжении всего Ветхого Завета, как народ, избранный Богом, постоянно от Бога отрекается, предает его, предается разным грехам, большим и маленьким, а кончается все это известно чем? Убийством воплотившегося нас ради и нашего ради спасения Сына Божия. Это страшно, вот где страшно. Между прочим, на этот сюжет, на сюжет как раз казни людьми Спасителя написано два замечательных произведения, точнее одно, а второе входит в состав другого произведения, крупного, всем известного. Я говорю о романе Достоевского «Братья Карамазовы», где есть глава «Легенда о великом инквизиторе», когда Христос приходит снова в мир и оказывается в застенках инквизиции. Инквизитор ему говорит: «Зачем ты пришел? Ты
без
нам
тебя
не нужен.
Все очень
убирайся,
хорошо устроили.
Да, мы уже все решили, мы уже все без тебя правим бал, а ты нам не нужен». И есть второе произведение, более тенденциозное, это «Второе распятие Христа» протоиерея Валентина Свенцицкого, где Христа Спасителя распинают вскоре после Светлого Христового воскресения. Православные христиане, между прочим. То есть, нет, понимаете, я не считаю, что в этих текстах есть критика или осуждение верующих. Нет. Любой маломальски адекватный человек встречался с так называемыми плохими верующими, которые подают соблазн своим единоверцам, и, глядя на которых,
тем
люди
более
неверующие говорят...
Да.
Мы в храм не пойдем, потому что там такие люди. Впервые из современных православных писателей эту тему поднял Крупин в рассказе «Марусины платки». Там описана женщина, ну, есть такой термин «церковная ведьма», он пошел еще из древней церкви. Это пресловутые злые старушки, которые встречают каждого человека, грядущего в храм, и встречают они его отнюдь неприветливо, набрасываются на него, начинают его осуждать, начинают его тыкать, что не так, так не то, то не то. Ну, и у Крупина как раз такая женщина, в его рассказе ей показано, сколько людей из-за того, что она вот их так встретила, не пришли к Богу. Но дело в том, что есть еще одна тема. Вот то, о чем я пишу, оно практически не поднимается в современной православной литературе, эта тема, и зря. То, что в церкви находятся отнюдь не ангелы, там находятся люди. И придя в храм, можно встретить самых разных людей. Ведь не зря церковь называют духовной врачебницей, а придя во врачебницу, ну, в поликлинику, прежде всего встретим больного. У меня, да, есть действительно рассказы, где и верующие, и священнослужители выписаны с изрядной долей иронии, но это не зря. Вот вы помянули игумна Геннадия, а я вспомню еще более такого персонажа яркого и колоритного. Он является героем нескольких моих рассказов. Это отец Анатолий Дубов, которого сослужители назвали «отец Дуболом». Вот это страшная фигура.
Про этого персонажа давайте поговорим во второй части нашей программы.
И мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. И «Светлый вечер» сегодня вместе с нами проводит литератор, врач, монахиня Ефимия. Вернемся через минуту.
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в «Светлом вечере» на радио «Вера» сегодня монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач-невролог, человек, который, будучи в постриге, да, вы работаете в обычной поликлинике и там принимаете людей, а еще пишете очень любопытную прозу.
Вот у меня вопрос.
Собственно, подожди, давай мы про Дуболома очень хочется договорить.
Давай.
Вы начали рассказывать об одном из героев нескольких ваших рассказов по прозвищу Дуболом. Пожалуйста, давайте вернемся к этой теме. Очень уж интересно, что вы там придумали такое или из жизни взяли?
Это Аллочка специально, чтобы просто книжку не читать, а так она просто послушала.
На самом деле, это очень такой персонаж колоритный, но одновременно отталкивающий. Здесь не раз упоминалось, и я еще раз напомню, что я занималась много краеведением у себя на родине, даже написала книгу о северных женских монастырях, то есть о дореволюционных монастырях Архангельской и Вологодской епархии. Так вот, для меня достаточно тяжело видеть, как разрушается на моих глазах старина архангельская, в том числе церковная, как уничтожается память. К этой теме я шла давно. У меня есть еще один рассказ «В рождественскую ночь». Там, собственно, об этом же. В храме меняется настоятель, и новый настоятель начинает под предлогом того, чтобы навести в храме порядок, придать им благолепный вид, уничтожать старую церковную утварь, старые книги, то есть все, что связано с памятью о людях, которые здесь, в этом храме, служили, в том числе и в годы гонений. Но отец Анатолий Дубов – это более отталкивающая фигура. Это человек, который уничтожает прошлое, уничтожает память о прошлом просто ради того, чтобы сделать карьеру, чтобы выслужиться перед начальством, как он думает. Но, кстати, михайловский новолодский владыка Михаил, который тоже фигурирует в рассказах про отца Анатолия, он против таких действий священника. И, в общем-то, отец Анатолий, уничтожая очередную реликвию, связанную как раз, да, с стоянием за веру его потомков, его предков, состоянием за веру его предков, он вместо благодарности от владыки, он получает наказание. Потому что владыка Михаил понимает, нельзя рушить память, наоборот. Вот есть у меня такой рассказ, он называется «Крест», где отец Анатолий из карьерных соображений отправляет на свалку крест со старого Спасо-Преображенского собора. И в этом рассказе выясняется, журналист проводит расследование, что этот крест в 20-е годы, когда были закрыты все храмы Михайловска, был единственным в городе церковным крестом, единственным крестом, который стоял на куполе храма, хотя храм был сам закрыт. Вот такой символ непобедимой веры. Вера выстояла. И многие жители Михайловска вспоминали, ну, журналист собрал воспоминания, что они, глядя на этот крест, утешались, понимали, что торжество сил безбожия не будет вечным, оно пройдет. Ведь крест устоял, и вера устоит.
Да, про Дуболома, конечно.
Матушка, а как церковное начальство к вашему литературному творчеству относится, там, не журит?
Благосклонно. Mm-hmm. Покойный владыка Архангельский Холмогорский Тихон Степанов дал письменное благословение на издание ряда моих книг, и краеведческих, и сборников в последующем прозы. То есть, ну и кроме того, книги мои проходят церковную цензуру, то есть они имеют гриф издательского совета Московской патриархии.
Угу. Даже те книги, которые написаны в жанре фэнтези?
Ну, дело в том, что книг в жанре фэнтези у меня, скажем так, нет, пока нет. Есть несколько текстов, которые, да, действительно написаны в этом жанре, но дело в том, что... Касаемо фэнтези, я скажу так. Ну, когда мы говорим фэнтези, православные люди обычно вспоминают Клайва Льюиса. Другие вспоминают еще Джона Толкиена. А я, собственно, свои фэнтези-опыты вывожу из творчества третьего писателя, который творил и в жанре фэнтези, и в жанре сказки, и в жанре романа реалистического. Я говорю о предшественнике Клайва Льюиса и Джона Толкиена, о человеке, который обратил к вере Клайва Льюиса, точнее сказать, Клайв Льюис уверовал, прочитав одну из его книг. Я говорю об английском писателе Джордже Макдональде. Ну, обычно знают его книгу «Принцесса и гоблины», есть мультфильм по ней, но у него есть... удивительный роман «Сэр Гибби», продолжение его менее известен, «Доналд Грант». Я не встречала в православной литературе, кроме Библии, конечно, вот такого тонкого, яркого, точного описания встречи человека с Богом. Вот то, что явилось пророку Илье, явился Господь не в буре, не в вихре, а в гласе хлада тонко. Вот у Джорджа Макдональда есть такой эпизод в его книге, когда главный герой, мальчик немой Гилберт, встречается с Богом, ощущает Божье присутствие на вершине горы. Ребенку открывается Бог. Я думаю, что Макдональд описал свой личный опыт. Такого не придумать.
Скажите, пожалуйста, а вы издаетесь под псевдонимом или... Вот...
Под настоящим именем монахини Ефимия Пащенко.
Угу. То есть...
Под монашеским.
Не прячетесь, так сказать.
А зачем?
Ну да.
А зачем?
Вы знаете, что, матушка Ефимия, вот что еще мне хотелось спросить. Смотрите... Антон Павлович Чехов, Михаил Фомич Булгаков, Григорий Израилевич Горин, Аркадий Арканов, если мы возьмем поэзию, это Александр Ильич Розенбаум, врач и писатель, врач и писатели, врачи и поэты. Вот почему, или это только мое какое-то воспаленное воображение,
нет, я
позволяет
тоже сижу,
мне
об этом
говорить
же думаю.
О том, что очень многие оставляют свою профессию, скажем так, даже не профессию, а работу, потому что врач, вот я, кстати, с Александром Розенбаумом очень много лет назад на эту тему говорил тоже в одной из радиопрограмм, в Петербурге это было дело, вот, и он тогда сказал, что врач, даже если он не занимается врачебной практикой, практика, эти навыки в нем есть, они в нем не умирают просто, он говорит, поэтому я реально могу провести реанимационные мероприятия, для меня это не проблема, но вот почему очень много творческих людей, выходит из врачебной профессии?
Я бы назвала еще одно имя, имя Арчибальда Кронина. Дело в том, что как раз в его произведениях недавно был опубликован еще один его роман «Мальчик-министрель», «Эксмо» издала. Это история о человеке, который стал священником. Впоследствии этот священник пал, утратил веру в Бога, потом вернулся к Богу. И там есть тоже ярчайшее, удивительное описание, аналогичное такому же из жития преподобной Марии Египетской, когда этот священник, уже растрига, он пытается войти в храм и не может. Господь не пускает его. Ему это удается после покаяния. Почему врачи часто являются творческими личностями?
Да.
Ну, существует на этот счет много мнений. Ну, например, такое, что врачи много видят, встречаются с разными житейскими ситуациями, с разными людьми, и потом зачастую воплощают свой медицинский опыт в творчестве. Ну, мы знаем пример такой... творческие. Такого творчества – это записки юного врача Михаила Булгакова и ряд рассказов Антона Павловича Чехова, где как раз явно врачебные случаи описаны. Но мне кажется, здесь речь еще о другом. Да, кстати, Конан Дойль – это же тоже знаковая фигура,
ну, конечно,
для понимания того, почему врачи зачастую становятся писателями. Может быть, так… У врачей развита способность замечать, подмечать. Обострено видение окружающего мира. Они смотрят на это со стороны, не погружаясь в этот мир, не погружаясь в быт. То есть, может быть, да, действительно, вот это проще понять на примере Конан Дойля, который выдумал своего Шерлока Холмса не на голом месте. Прообразом Шерлока Холмса был врач. Вот как раз врач старой школы, который по походке, по повадкам, по голосу, по виду больного ставил диагноз. В те времена еще не было ни томографа компьютерного, ни УЗИ. То есть диагноз врач ставил в основном вот так. Осмотр больного и разговор с ним, и наблюдение за больным. Возможно, да, вот эта врачебная наблюдательность. Кроме того, в медицине, в медицинской среде считалось, что врач должен быть высокообразованным человеком. Вот это сейчас утрачено, о чем я буду говорить, но когда-то это тоже считалось одним из качеств, необходимых для врача. Врач должен был уметь поддержать беседу с больным. Он должен был иметь широкий кругозор для того, чтобы установить контакт с больным, более доверительные отношения. То есть, если перед ним был человек той или иной профессии, врач должен был сделать так, чтобы добиться максимального понимания между ним и больным. То есть, это образованность, это широкий кругозор, это умение держаться. А если мы возьмем Гиппократа, если мы возьмем его этику врачебную, то, в общем-то, да, это сейчас утрачивается потихонечку. Но врачи в идеале, и это в древние времена было, и в XIX веке, они составляли интеллектуальную элиту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач-невролог, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сижу, слушаю вас и вспоминаю роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, где понятно, почему главный герой – врач. Это позволяет ему пройти через гражданскую войну, через перипетии, там целый ряд перипетий, да, оставаясь наблюдателем и
человеком, сопереживающим тем людям, которые встречаются ему на жизненном пути, не становясь им судьей, не вынося им вердиктов. То есть это человек, который при этом, мы помним по роману, что он пишет стихи очень хорошие, да, которые, конечно, перу Пастернака принадлежат, но вместе с тем он... человек, который тоже одарен словом, и он делает это очень хорошо. Так вот, это сочетание писатель и врач, это, мне кажется, вообще какая-то если можно так сказать, онтологическое родство в этом есть. Вот, простите за высокий стиль, вот вы киваете, судя по всему, со мной в чем-то согласны.
Конечно, согласна. Но просто я сейчас параллельно с вами вспоминаю другого врача. Даже двух врачей. Один из них – это Ионыч из хрестоматийного рассказа Антона Павловича Чехова. Но, согласитесь, там же описан падший врач. Да. Врач, который превратился из врача в рвача. Врач, который стал мещанином. Врач, который опустился, пал с той духовной высоты, с нравственной высоты, на которой он должен был находиться, до уровня обывателя. А еще мне вспоминается другой врач, менее известный. Это герой повести Пола Геллика «Массина». Многие, я думаю, читали эту историю. Это история о ветеринаре, который утратил веру в Бога и превратился из целителя животных в их убийцу. Гениальное произведение.
Врачи бывают разными, вы хотите сказать?
Конечно.
Просто... Понимаете, это все опять же связано с тем, ради чего и во имя чего живет человек, ради чего и во имя чего он творит, что он воплощает в своей жизни и в своем творчестве.
Как-то в коридоре одной из больниц, где мне, так сказать, выпала большая честь в прошлом году провести 3,5 недели, я услышал от одного из коллег, если можно так выразиться, как он, кто-то ему говорил, что, ой, вот этот доктор замечательный, этот врач от Бога. И на что вот мой, так сказать, однопалатник сказал, что а других врачей быть не должно. И вот эта фраза как-то мне очень так запала, я над ней какое-то время еще там в температуре, в бреду пытался размышлять. Действительно, наверное, может быть, это так и есть. Настоящий врач должен быть врачом от Бога. Потому что я вот ту старую медицинскую школу, о которой вы, матушка, говорите, я ее просто на примере своей мамы наблюдаю, потому что она у меня уже в довольно серьезном возрасте. Вот, но она врач, вот, она, во-первых, олицетворяет эту самую старую школу медицинскую, московскую. Во-вторых, она училась еще у тех, кто учился до войны, до Великой Отечественной и так далее. Вот, сейчас очень нечасто можно наблюдать врачей действительно в таком идеальном понимании, когда врачу интересен сам пациент, и в связи с этим он может совершенно нестандартные ходы по лечению предложить своему пациенту. И, просто не то, что относится к нему как к куску болящей плоти, а смотрит внутрь этого человека.
Володь, для этого время нужно, время которого сейчас, если, к примеру, молодого врача нет такого опыта, как у нашей сегодняшней гости, как за 15 минут определить, вглядеться в душу человека, разглядеть в нем...
Я предлагаю этот вопрос задать высокопоставленным сотрудникам Министерства здравоохранения.
Проблема, мне кажется.
Вы знаете, мне вот тоже с такими врачами посчастливилось. То есть я видела подобное отношение к больным на примере своих родителей, Пащенко Владимира Петровича и Галины Серафимовны, моих отца и матери, и бабушки Надежды Ивановны
Матыгиной. Она тоже врач была, да?
Она была оперирующим хирургом, и, собственно, она учила меня писать, не будучи писателем.
Ого! То есть у вас династия во всех смыслах, и в медицинском таком аспекте,
династия,
да, вы продолжаете
смыслах.
Дело?
Династия во всех смыслах. Я врач в третьем поколении, если не в четвертом. То есть медицинская наша династия восходит к крепостному праву.
Ого.
Когда дед моего деда был, Афанасием его звали, был крепостным фельдшером при рязанских помещиках Матвеевых, вольноотпущенник потом.
Ой, как интересно.
Здорово.
Но, понимаете, кроме фотографий этого человека и дедушкиных кое-каких рассказов ничего, собственно, не сохранилось у меня о нем. То есть я ничего так не могу особо рассказать. А вот что касается родителей, да, они меня учили. в общем-то, благодаря им я и стала врачом. Что касается бабушки, вот этой Надежды Ивановны Батыгиной, у меня еще были другие дедушка и бабушка замечательные по материнской линии, которые меня к чтению книг приохотили. Я всегда очень тепло вспоминаю своего дедушку Серафима Николаевича Герасимова. Благодаря ему тоже я стала писать. И вот бабушку Надежду Ивановну Батыгину, хирурга, она работала в больница Водника в нашем городе, была педагогом, оперирующим хирургом и славилась умением выхаживать больных.
Выхаживать в каком смысле? Поднимать
после операционных тяжелых, да, да. То есть в ее работе большое значение имел уход за больным и психологическая работа, как бы я сказала сейчас. То есть, когда даже для тяжело больного она находила такие слова, которые позволяли ему захотеть снова жить, даже если какие-то функции его организма после операции были нарушены.
Это же еще хорошим психологом надо быть.
Да, да. Это была удивительная женщина, она тоже писала рассказы из своей практики, которые были опубликованы небольшой книжечкой после ее смерти.
Когда заходит речь о таких династиях, да, о врачах и о традиции, которая куда-то очень глубоко корнями уходит, я, на ум приходит, ну, как ни крути, апостол-евангелист Лука, который тоже, безусловно, писатель и тоже врач, и который, ну, наверное, небесный покровитель всех людей, которые идут этим путем, пытаются идти. Вот. И, конечно, замечательно, что есть такие примеры и в нашей культуре. Люди, готовые тратить свое время и внутренние силы на то, чтобы вглядеться в другого человека. Это же не всегда просто. Мы же, ну, как сказать, особенно в 21 веке.
Да сейчас это уже, мне кажется, почти становится невозможным.
Да.
Матушка, я, вы знаете, вот мне хотелось бы задать такой вопрос. Смотрите, вы получаете диплом, вы терапевт, насколько я понимаю, да, по врачебной специальности. Угу. И, казалось бы, молодая девушка, перспектив, наверное, море. Только что закончен институт, и, по всей видимости, неплохо. Можно остаться в городе, можно уехать в Москву, можно уехать вообще, ну, не в Москву, в Ленинград можно поехать жить и работать. Вы приходите работать терапевтом в дом престарелых.
Да, в пригородный дом престарелых, точнее, в дом престарелых, который располагался между двумя городами. Архангельском и Новодвинском.
Почему?
То есть вы туда еще и ездили каждый день?
Каждый день на автобусе, но это нормальное явление.
А почему, действительно, вот Володин вопрос, он ведь в чем? Блестящие перспективы могли открыться вам, тем более вы из династии медиков. Мотаете головой, не могли?
Нет, дело в том, что в те времена существовало распределение. Человек, который кончал мединститут, должен был ехать на 3 года в деревню, и там работать. Об этом сейчас практически не знают. Поэтому вот такой странный вопрос. Было распределение принудительное. Ну, а это был пригородный дом престарелых. Но можно сказать, что это было промыслительно, что я оказалась там по распределению, потому что один из лучших своих рассказов, точнее, 2 рассказа, один из лучших и второй еще, я написала на сюжеты, которые, в общем-то, там были почерпнуты оттуда, из этой практики. Ну, это прежде всего рассказ «Колыбельная Христу» о сумасшедшей старушке, которая на Рождество Христово, еще в те времена, когда об этом празднике нельзя было говорить, спела колядку. Ну, это, собственно, была ее предсмертная лебединая песнь. Она сумела каким-то чудом уйти из закрытого крыла 3-го этажа, где находились больные, подобные ей, с нарушением психики, спустилась вниз, где другие пациенты дома престарелых устроили такой импровизированный концерт, и спела эту колядку на украинском языке «Спи, Иисусе, спи». Трагическая колядка достаточно. И эта история описана глазами врача, который видел это. А через 2 дня после выходных Когда этот врач приехал снова на работу в дом престарелых, он узнал, что старушка-то умерла. То есть это было вот такое предсмертное свидетельство. И одновременно для врача, для рассказчика, это событие стало началом пути к Богу.
Это ваша история?
Нет, не моя. Я к тому времени уже крестилась.
А как случилось, что вы решили постриг принять? И как ваши родители, к примеру, на это отреагировали?
Сейчас, одну секунду.
Не надо спрашивать?
Простите, пожалуйста.
Не надо.
Можно тогда я вопрос задам?
Да.
Ну вот смотрите, прослеживается еще, матушка, вот о чем я хотел спросить. Про... Нет, не так. Матушка, вот какой еще вопрос у меня есть к вам. Прослеживается некая такая вот очень долгая такая, не знаю, как сказать, такая...
Линия.
Линия, да, но она как-то, видимо, там или повзрастающая.
Траектория.
Траектория, да, спасибо вам большое.
Траектория.
Траектория. Значит, сначала вы терапевт в пригородном доме престарелых, но сейчас в круг ваших профессиональных медицинских интересов входит такая наука, ну, насколько я понимаю, не очень развита еще здесь у нас, в нашей стране, как геронтология.
Да, действительно, это было. То есть в студенческие годы я действительно занималась изучением долгожителей на европейском севере России. Эту тему подсказал мне мой отец Владимир Петрович Пащенко, который занимался этой темой, опубликовал ряд научных работ по ней, и у меня они есть. Но дело в том, что у меня немножко другой склад ума. Из меня, возможно, вышел бы ученый, но все-таки наклонности писательские взяли верх.
Одно другому мешало.
Для,
да,
ученого не хватило усидчивости, или вы, ну, как-то фантазерка, скажем так, если это, конечно,
и
можно
то,
сказать
и другое.
Про монашеский сан.
Просто дело в том, что, возможно, я человек, который не ищет проторенных путей. Я пошла своим путем, и у меня есть научные работы краеведческого плана. Ну вот, в частности, эта книга о женских монастырях, это билетаризованная монография. Там я собирала по архивам данные, то есть там 4 архива задействованы, в том числе СГИА, РГИА. И это была научная работа. И был у меня ряд научных статей про монастыри, про медицину в женских монастырях, допустим, различные такие работы по социальной структуре женского монашества на севере России. То есть меня больше увлекала эта тема. Она была мне родней. Ну, а потом я так плавно перешла с этого уже направления на чисто написание беллетристики. То есть достаточно много жанров, в которых я могу писать, от научной книги до детской сказки.
Спасибо.
Монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач-невролог из Архангельска, была сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Мы прощаемся с вами. В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».